Радио «Вера» представляет. Время радости. Главные праздники Церкви.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы на Руси всегда был тесно связан с народными традициями и обычаями. Почитая Деву Марию как покровительницу материнства, именно к Богородице обращались с молитвами женщины, ожидающие ребенка. Просили о помощи при трудных родах, а девушки часто обращались к Божьей Матери с просьбами послать им хороших женихов. До сих пор в народе Богородицу часто называют «матушкой», подчеркивая особое, трепетное и в то же время очень личное отношение к ней. Существует предположение, что нецензурная брань, матерщина, или, как ее еще иногда называют, ругань по матушке, получила свое название именно из-за того, что, выражаясь подобным образом, люди оскорбляют саму Богородицу. Божья Матерь стала одной из центральных фигур народного песенного фольклора. Песни или духовные стихи, в которых она становилась главным персонажем, распевали женщины за работой, исполняли их и бродячие музыканты на ярмарках или у ворот монастырей и церквей. В день Рождества Пресвятой Богородицы справлялись вторые осенины – встреча осени. Первые осенины отмечаются в день Успения, отсюда и другое название праздника Рождества Богородицы – Вторая Пречистая. Существовала поговорка: «Первая Пречистая жито засевает, вторая дождем поливает». Вторые осенины знаменовали окончательный переход от лета к осени. К этому дню крестьяне старались весь собранный урожай – зерно, лен, овощи – перенести с полей в амбары и погреба, чтобы его не попортили дожди, которые обычно начинались именно с этого времени. Считалось, что ко вторым осенинам заканчивается бабье лето.
Время радости.
В день Рождества Богородицы существовал обычай собирать в одной из сельских изб большую общую трапезу. К ней заранее запасались свежие продукты. Готовилась кутья с медом из круп нового урожая, пеклись хлеба, варилось пиво. Участники трапезы пили из общей чаши, славя Богородицу, пославшую земле плодородие и богатый урожай. Девушки и женщины рано утром выходили к берегам рек и озер встречать Матушку Богородицу, оставляя у воды подношения – овсяный кисель и хлеб. Праздник Рождества Богородицы часто называют еще и «пасековым днем». Заканчивается сбор последнего меда. Пчелы засыпают на зиму. В этот день родители обходили дома своих детей и молодоженов, смотрели, как они живут и ведут хозяйство. Молодые подносили гостям угощения. Но прежде всего Рождество Пресвятой Богородицы воспринималось в народе как женский праздник, прославляющий женщину, хозяйку дома, на плечи которой ложатся основные заботы о семье и детях. Бездетные же замужние женщины особенно усердно молились о ниспослании им ребенка. Считалось, что именно в этот день молитва обязательно будет услышана. Рождество Пресвятой Богородицы широко отмечается и христианами Западной Европы, у которых тоже есть свои праздничные традиции. Так, например, католики в этот день приносят в храм живые цветы. Верующие держат их в руках во время молитвы, а потом оставляют возле изображений Богоматери. В окнах домов зажигаются свечи. Хозяйки готовят праздничный обед, за которым по возможности собираются все члены семьи. Любопытные обычаи, связанные с праздником Рождества Богородицы, существуют и на других континентах. К примеру, на Кубе ежегодно 7 и 8 сентября тысячи верующих съезжаются, чтобы поклониться главной католической святыне острова Свободы – статуе Девы Марии Милосердной в поселке Эль-Кобре. Поселок расположен в горах, в 25 километрах от города Сантьяго-де-Куба. Несмотря на столь внушительное расстояние, некоторые особо благочестивые паломники проделывают путь от города Сантьяго до храма на коленях, выполняя обет, данный Деве Марии. И все же именно для России праздник Рождества Пресвятой Богородицы имеет особенное значение. В этот день, в 1380 году, состоялась Куликовская битва, одно из самых значительных и переломных сражений в истории Отечества, положившее начало свержению татаро-монгольского ига. По преданию, преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского на эту битву иконой Божьей Матери. Одержав победу, князь построил на Куликовом поле храм Рождества Пресвятой Богородицы. Вскоре, в том же 14 веке, был основан и Московский Богородице-Рождественский женский монастырь. Он возводился благодаря усердию княгини Марии Серпуховской, матери героя Куликовской битвы Владимира Андреевича Храброго. Первыми монахинями Московского Богородице-Рождественского женского монастыря стали вдовы и дочери-сироты воинов, погибших на Куликовом поле. Об истории монастыря рассказывает Дмитрий Серебряков.
Есть в Москве улица Рождественка и даже Рождественский бульвар. Откуда такие названия? А вот откуда. В 1386 году жена князя Андрея Ивановича Боровского и мать героя Куликовской битвы Владимира Андреевича Храброго, княгиня Мария, основала на этом месте Богородице Рождественский девичий монастырь. Монастырь звался еще Богородицким на трубе. Труба – это арка в стене Белого города, через которую протекала река Неглинная, но это на месте современной Трубной площади. Первыми строительницами и насельницами монастыря были вдовы погибших на Куликовом поле. Это сделало обитель своеобразным живым мемориалом битвы. Известен монастырь еще и тем, что в нем жил преподобный Кирилл Белозерский. Отсюда в 1397 году ушел он в скит, на месте коего образовался монастырь, известный ныне как Кирилло-Белозерский. В 1520 году здесь, по одним источникам насильно, но по иным добровольно, постригли в монахини великую княгиню Соломонию, жену Василия III, обвиненную в бесплодии. Интересно то, что выступавшие против расторжения брака Воссиан Патрикеев, митрополит Варлаам и преподобный Максим Грек были сосланы. Причем митрополит впервые в русской истории был лишен сана. В начале следующего года великий князь женился на юной Елене Глинской, дочери литовского князя Василия Глинского, от коего брака и родился Иван Грозный. Подобный развод со ссылкой жены в монастырь оказался беспрецедентным в истории Руси и вызвал большое неодобрение в обществе. Хотя за первым подобным случаем в следующих поколениях Рюриковичей и Романовых последовали и другие. Интересна дальнейшая судьба Соломонии, в постриге ставшей Софьей. Ее быстро перевели в Суздальский Покровский монастырь, где по некоторым историческим свидетельствам и изысканиям она родила сына, который жил с нею в монастыре, но скончался в возрасте 7 лет. Народные же легенды говорили, что сын ее вырос, ушел в леса и стал известен под именем разбойника Кудияра. Однако это не более чем легенды. Самую же Софью за ее подвижничество впоследствии канонизировали. Икона с ликом святой Софии Суздальской ныне почитается как чудотворная и помогающая при бесплодии. В 17 столетии Рождественский монастырь становится усыпальницей князей Лобановых-Ростовских. Они строят в нем храм, стены с башнями и воротами, наполняют ценными вкладами монастырскую ризницу. В 1812 году из-за дороговизны подвод игуменья не смогла вывести сокровища ризницы и закопала их в землю, тем, собственно, и сохранив. Искусствоведы утверждают, что монастырскую стену запечатлел художник Перов на известной его картине «Тройка». Ныне на территории монастыря, возвращенного церкви в 1989 году, высятся четыре прекрасных собора – Рождества Пресвятой Богородицы, Казанской иконы Божьей Матери, святого Иоанна Златоуста и под колокольней священномученика Евгения, епископа Херсонского. А адрес одного из старейших московских монастырей – улица Рождественка, 20.
Время радости.
Интересная история возрождения Богородицы Рождественского монастыря в 90-х годах. Ведь в годы революции и советской власти монастырь претерпел поругание и разрушение. В 1923 году главный монастырский собор Рождества Пресвятой Богородицы был отдан Моссоветом под клуб милиции. Через некоторое время на территории обители разместили исправительный трудовой дом. В 80-е годы помещения монастыря занимали различные коммерческие фирмы. Когда в начале 90-х 8 монахинь во главе с настоятельницей начали восстанавливать монастырь, им приходилось жить в полуразрушенных зданиях, и в буквальном смысле нечего было есть. Однако прямо на глазах монахинь в возрождающейся обители стали происходить невероятные чудеса. Об одном из них рассказывает насельница монастыря, монахиня Сергия Инютина.
Когда мы сюда пришли, у нас не было ничего. Не был денег даже проехать на метро, не было ни благодетелей. Вообще срез к существованию. И мы не знали, что есть, и будем ли есть мы вообще завтра. И в один из вечеров вот матушка с сестрой, которая отвечает за трапезу, келарь, обсуждали, что же мы будем есть. И вот так они решали, но не решили ничего, так они разошлись. И вот утром сестра-церковница, первая пришедшая в храм, увидела около храма мешки. Дождавшись матушку, она рассказала ей, матушка, вот мешки, и они посмотрели, а там как раз еда, рис, гречка, пшено, все то, что нам было необходимо. Мы долгое время потом этим питались.
Слушая рассказ о современных чудесах, происходящих по молитвам Богородицы, невольно снова вспоминаешь чудо ее рождения. А потом и множество других случаев помощи Девы Марии конкретным людям. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы напоминает нам о постоянной и неразрывной связи человека с Богом. И чудеса – видимые знаки этой невидимой связи.
Время радости. Главные праздники Церкви.